друзья, у нас сегодня 1 августа 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас семинар, посвященный чакрам. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. По доброй старой традиции открытого йога-университета, такую сложнейшую тему, как чакры, мы будем стараться изложить понятным языком и в то же самое время на очень достаточно хорошем уровне, дабы осознать некоторые вещи, которые вот так в лоб не понимаются. Йога вообще говоря такая наука интересная, что с одной стороны вроде как все понятно в объяснении, в описании, но начинаешь размышлять и смысл ускользает. В то же самое время начинаешь практиковать, как вдруг какие-то ощущения приходят, волны эмоций. И вновь начинают доходить те поучения, которые вот сперва вроде бы были понятны, потом смысл их ускользал, а теперь он, так сказать, открывается совсем в другом свете. Итак, тема нашего сегодняшнего семинара – чакры. И, безусловно, мы будем говорить много о теории этого вопроса. Но на самом деле вся эта теория яйца выеденного не стоит по сравнению с малейшим ощущением работы этих структур, то есть работы тех или иных чакр. Но еще раз начнем по порядку. Итак, в современной западной цивилизации вы можете сплошь и рядом встречать самые разные термины, пришедшие из Индии, из санскрита. Это термин кармы, майи, кундалини. И вот один из таких терминов, который постепенно завоевывает свое место в западном обществе, это термин чакра. Надо сказать, что он используется самыми разными слоями людей, какими-то эзотерическими искателями, то есть какими-то людьми, интересующимися всякого рода такими паранормальными явлениями. Но что неприятно, также этот термин очень часто используют люди, ну, мягко говоря, мракобесные, зачастую не вполне адекватные, и, ну, так сказать, общение с которыми, наоборот, вызывает какой-то протест и какое-то нежелание вообще разбираться в этом вопросе. Кроме того, совершенно непонятным образом потихонечку вползают разного рода такие термины или объяснения, скажем, жизни человека или каких-то его состояний с использованием термина чакра. Сплошь и рядом в той или иной бульварной прессе мы читаем, человека та чакра закрыта, эта чакра открыта, эта чакра у него такая-то, таким-то цветом светит, это другим цветом светит. Значит, эту чакру человеку надо проработать, а эту чакру ему не надо проработать. То есть такое полнейшее наукообразие, все было бы здорово, но только лишь если вы понимаете смысл термина чакра, это полнейшая бильберда. То есть и зачастую люди, которые применяют термин чакры, что якобы там у них открыты, закрыты, работают или не работают, просто сотрясают воздух. Более того, зачастую еще и вводят в заблуждение других многочисленных слушателей, и самое печальное, иногда запугивают. Ну, действительно, как бы вы, скажем, лично отнеслись, если бы кто-нибудь подошел пристальным взглядом на вас, взглянул и сказал: «Вы знаете, я вижу, у вас сердечная чакра закрыта». Вы-то толком не знаете, что такое чакра, да, а вам уже такой смертельный диагноз поставили. Ясно, что это вызывает некую такую реакцию человека, вполне естественно, он начинает как-то неадекватно реагировать, бояться или узнавать, а за какую сумму денег можно, значит, эту чакру раскрыть. Как правило, все сговариваются и сходятся на такой приемлемой для обоих сторон сумме, и, в общем, проблема решена. Всякого рода ясновидящие, яснослышащие, яснознающие, всякого рода целители, предсказатели, то есть имя которым легион, ходят, бродят, и какие-то, значит, такие умозаключения в отношении чакр озвучивают. Друзья, давайте мы с самого начала, так сказать, определимся, что, к сожалению, в настоящий момент подавляющая часть тех слов, которые говорится о чакрах, это полнейшая хинея со всеми вытекающими последствиями. А в особенности, если это как-то вас запугивает или как-то вас, значит, так сказать, вы чувствуете чувство отторжения, непонимания и так далее. Если вы действительно начнете укладывать смысл концепции чакр, то вас, как предписывают древние трактаты йоги, должна захватывать эйфория осознания, эйфория гармонии, радости, счастья и такое, знаете, ощущение открывающихся перспектив для самоизменения, так сказать, для самотрансформации, для самопознания. То есть если вы сталкиваетесь с учением чакры, вместо этого вы ощущаете что-то такое закрытое, скомканное, страшноватое, то знаете, что-то как-то информация неправильно до вас дошла. Так вот, с самого начала я хочу вас всех, так сказать, предупредить, что вполне может быть, что все ваши предыдущие представления о том, что же такое чакра, как ее раскрывать или закрывать, может оказаться просто игра вашего разума, которую вы, значит, где-то прочитали, какие-то положения где-то прочитали в каком-нибудь там незаслуживающей доверия литературе, и на основании их начинаете что-то сами придумать. Теперь же мы начнем, что называется, с чистого листа, как если бы мы не знали, никогда не слышали слово чакра. Итак, у каждого из нас есть наше тело. Прекрасное мужское или прекрасное женское тело. Эти наши тела как-то сделаны. Если вы откроете медицинский, так сказать, атлас, вы увидите, как у нас, значит, соответственно, наши кости сопрягаются, сухожилия, сплетения, мышцы, нервные волокна, какие-то внутренние органы и так далее и тому подобное. То есть современная медицина дает достаточно такую хорошую схему, карту того, как мы с вами все устроены. Сделаны мы все с вами в физическом плане действительно все по единому образу и подобию, хотя некая такая... Такое расхождение все равно наблюдается, скажем, у одного человека тот или иной кровеносный сосуд там проходит чуть левее, у другого правее, у одного внутренний орган чуть-чуть смещен, у другого в другую сторону. То есть есть какая-то коридор, достаточно большой, в рамках которого могут эти параметры изменяться, но все равно это все будет в пределах норм. Так вот, безусловно, медики могут показать вам вашу картинку вашего внутреннего устройства, и вы можете даже с удивлением смотреть: о, смотри, это вот мой животик, а там вот что-то такое, да, там, или вот эти мои нервные окончания, смотри, как они интересно выглядят. То есть это будет даже для вас что-то новое. Почему? Потому что с самого раннего детства у вас было представление о своем теле. Вы связано-то еще и подумать ни о чем не могли, как только родились. Но у вас уже было представление, руки, ноги. Всегда очень забавно смотреть, там, как маленькая такая махосюська берет за свои пяточки, значит, и так вот с удивлением их рассматривает, подносит, значит, о, моя ножка, да, моя другая ножка. То есть такое происходит некое знакомство с телом человека, когда вот он с очень с удивлением, значит, себя начинает разглядывать и испытывать. В более таком старшем возрасте это желание детишек всяческие позы принимать, там, на голову встать, как-нибудь скрутиться в одну сторону, в другую сторону. И, кстати сказать, это естественное, спонтанное желание переоткрыть хатха-йогу. Поэтому если бы в детстве каждого ребенка предоставили, значит, самому себе и дали возможность работать над собой, каждый бы маленький ребенок достаточно быстро бы подошел к основным позам йоги. Поэтому когда вы сейчас открываете какие-то умные трактаты по хатха-йоге, какие-то замысловатые позы, дайте своему ребенку и спросите, будет он это делать или нет. Если он этого делать не будет, то, скорее всего, это к йоге мало имеет отношение. Почему? По очень простой причине, друзья. Есть некая корреляция ваших внутренних ощущений и устройства вашего внешнего тела. Поэтому с самого раннего детства у вас есть представление мысленное и такой вот комплекс ощущения о том, что я есть такое. То есть... как я там внутри устроен, что у меня, где, зачем и почему. Более того, оно может абсолютно не совпадать вот с этим атласом анатомическим, медицинским, когда вы на него смотрите. То есть, о, тут у меня какой-то важный орган, там, печенка, селезенка, да? А внутри я ничего не чувствую. То есть, пока человек, что называется, практически здоров и не испытывает никаких, так сказать, заболеваний, он склонен вообще не думать о своем теле. Оно работает, и слава Богу, не мешает ему, и замечательно. Вот. А вот когда уже какие-то заболевания начинаются, тогда человек уже начинает идентифицировать. Вот тут у меня печень, почки, там, позвоночник и так далее и тому подобное. Если же вы в состоянии здоровья, это просто такой красивый, естественный фон ощущения бытия. Вот вы такой славненький, вот у вас одна ручка, другая, одна ножка, другая, животик любименький, значит, там, значит, и так далее, и тому подобное. Это все так очень даже гармоничненько и очень даже так чудесненько. Начинаются какие-то моменты, они, так сказать, вот в этом спектре внутренних ощущений, когда вы начинаете анализировать, что же вы из себя представляете или что же вы чувствуете. Вот маленькие дети, они иногда тоже вот размышляют на этот счет, а как у нас все сделано там. Знаете, ну, по принципу Алисы в стране чудес, вот так, тоже такое очень исследование. То есть, помните, как, а в своем ли я уме, говорится, спросила Алиса, да? Как, я не в своем уме, а забыл уже выражение, неважно. Так вот, вдруг выясняется, что если мы хотим о чем-то подумать, то как бы спектр ощущений смещается к голове. И когда мы решаем задачу, как-то больше внимания какого-то нашего вот к области, где верхняя часть нашего туловища, шея, голова. А если же мы, скажем, на солнышке греемся, да, то наоборот, как бы акцент ощущений смещается в сторону туловища. А если мы хотим что-то покушать, вкусную еду, да, то опять же еще ниже смещается ощущение. А какие-то наши другие там физиологические моменты, мы пошли в туалет, значит, то ясно ощущения сместились еще более ниже в сторону основания нашего тела. ну, действительно, каждый ребенок там рано или поздно взрослеет, достигает там половой зрелости, и приходят уже какие-то первые, может быть, проблески эротизма, ощущения секса. И они тоже очень своеобразно располагаются с акцентом, безусловно, где-то там внизу, хотя и не факт. То есть получается, что если наше тело здорово, если мы в хорошем, неутомленном состоянии, то существует некий такой градиент или распределение ощущений. На каждое действие, на каждую нашу какую-то эмоцию или на каждую нашу реакцию на внешние раздражители в большей или меньшей степени мы начинаем ощущать либо нижнюю часть туловища, либо промежуточную, либо это смещается в область головы. Действительно, так оно и происходит. То есть та часть, которая работает больше всего, как бы на ней больше есть фокусировка нашего сознания, значит, соответственно, эта часть больше притягивает нашего внимания, и мы в меньшей степени как бы хотим ее потревожить. Ну, действительно, когда человек думает о какой-то задаче, то он старается, чтобы его голова не тряслась. Он может, знаете, вперед-назад по комнате расхаживать, значит, так рукой подперев свой лоб. То есть все двигается, а вот область головы не двигается. Наоборот, если мы видим певца, который поет, у него и тело может ходуном ходить, и голова, и туда, и сюда, но вот область где-то горла шеи, наоборот, он старается ее не тревожить. Вот иногда по телевизору показывают этих самых журналистов, вот он репортаж свой говорит, и так эмоционально говорит, что и головой, и вот и как он только головой, и руками, и ногами. Но вот единственная область в районе шеи остается неизменной. Мы иногда встречаем, значит, этого самого там человека, который в полном ощущении своей физической мощи. Вот так, знаете, это раньше были такие модные эти качки такие, знаете, вот люди, которые ходят в спортивные залы и там бицепсы накачивают, действительно очень красивая фигура. Но вот он выходит из этого спортивного зала и вот так вот перекатывается, значит, слева направо. Понятно, что голова там не работает, поэтому о ней можно не думать. Шея тоже. А вот где-то основание его туловища, там, ну, в общем, говорится, центр его физических сил, наоборот, вот он вокруг него все вращается, да? Вот, и в дальнейшем мы об этом тоже еще коснемся, есть такая, знаете, даже с первого взгляда по походке людей можно до известной степени определить, на каком уровне, значит, эмоционального состояния человек находится, да, то есть какая часть тела более неподвижна, то есть куда сконцентрировано внимание, да, понятно, что чтобы внимание легче удерживать, надо, чтобы эта часть была неподвижна, то есть, скорее всего, та часть и доминирует. То есть, и вот так вы можете, значит, определить, в каком состоянии находится человек. Но это не факт, что если человек, значит, в одном периоде жизни у него что-то одно работает, то он всегда такой. Хотя некая корреляция есть. Да, действительно, если человек не привык работать головой, то, как правило, все его телодвижения не будут вокруг, значит, головы, а будут вокруг каких-то других центров. Но так или иначе, получается, что вот у нас есть спектр ощущений с явно выраженной такой картой. То есть определенные ощущения, когда внутри нас работают, смещается акцент на ту или иную часть тела. Но смещается как-то, знаете, размыто. То есть, ну, живот он и живот, голова и голова, там, шея и шея. Все начинается, так сказать, более детальная вещь, детальное ощущение начинается, когда человек, скажем, утончает свое внимание или свои органы чувств. Это может быть вызвано, скажем, ну, если человек, скажем, долго занимается научной деятельностью, волей-неволей, вот он сидит там в своих этих библиотеках или там за своими приборами или за своими там какими-то формулами, и больше концентрирует на ту или иную часть своего тела. И потом возникает вот более тонкое ощущение и той же головы, и тех же мыслительных процессов, которые происходят. Аналогичным же образом у певца, который много поет, уже более тонкие ощущения голосовых органов. Опять же, знаете, если вы смотрите, как эти самые борцы, которые постоянно на ринге пытаются с другим борцом сразиться, то, безусловно, у них больше ощущение где-то середины основания тела. Вот эти китайская знаменитая эта борьба, там, знаете, такие пузатые дядечки пытаются пузом друг друга, значит, выдавить с этого с ринга. Вот, безусловно, у них более вот, серьезное ощущение своей весомости и значимости в прямом и переносном смысле, да, то есть по мере того, как мы живем и чем-то занимаемся, прорисовывается детализация ощущений. Наконец, если же мы занимаемся духовным самопознанием, в частности йогой, мы занимаемся теми или иными упражнениями йоги, то вот какая вещь наступает. Мы вдруг начинаем все более и более четко еще локализовать источники тех или иных ощущений. И проявляться это может по-разному. Иногда в виде такой как бы, ну, такой субъективной теплоты от ощущений в том или ином, значит, нашем, части нашего тела. Или, допустим, та или иная эмоция очень четко детализирует ощущения. Вы, скажем, ощущаете чувство гнева, понимаете, да? То есть это какой-то один спектр ощущений где-то в одном месте вашего тела. Или страха в другом месте. Или ревности в третьем месте. Жадности в другом. Значит, что там у нас еще? Ну, в общем, можете перебрать все. Или тупости, да? Все эмоции, с которыми вам приходится сталкиваться каждый раз. И если эта эмоция достаточно сильна, то вы можете с большей четкостью локализовать, какой участок вашего тела начинает ощущаться вами сильнее. Наконец, вы продолжаете заниматься усиленно йогой, и ваше как бы внутреннее восприятие еще больше обостряется. И вы еще более детализированно начинаете ощущать в том или ином месте, как та или иная эмоция, то или иное состояние приводят к каким-то ощущениям. Причем эти ощущения, они очень странные. Они могут проявляться как тепло, как давление, как какое-то такое, знаете, физическое, как если бы до вас кто-то дотрагивался, какое-то физическое воздействие. Но по мере продолжения своей практики или своих занятий, оно переходит в более психическое. Знаете, иногда такая вот у человека такое состояние, что его нервная дрожь бьет. То есть и сказать, вот что в этот момент человек чувствует, а Бог его знает, что он чувствует. Вот в простонародье или так, сленговое выражение, знаете, в йоговских кругах иногда люди говорят, а меня колбасит. Да, то есть, ну, вы понимаете, да, что это такой сленг. То есть, когда человек пытается выразить свое состояние, которое не подходит под известные знакомые там, ощущения, там, боли, страха и так далее и тому подобное, это что-то такое нервозное с каким-то окрасом, что он очень четко ощущает, но выразить не может, потому что слов таких нет. Ну, очень бедный наш язык на спектр этих ощущений. И вот поэтому сплошь и рядом слышно, да, кто в одной йоговской тусовке, там, а его там пранаямой перезанимался, значит, там Ляпкин-Тяпкин, Ляпкина-Тяпкина расколбасило, как говорят, да. Ну, имеется в виду, что вот он какие-то свои ощущения настолько заставил вибрировать, что не справился с ними, и уже и не рад, что, значит, и занялся этой всей практикой, и хочет быстрее, чтобы как-то это все устаканилось, пришло в более такое, ну, естественное ощущение тела, как если бы мы были в детстве. То есть, вот это вот утончение ощущений сопрягается с невозможностью нашего языка выразить, что же мы чувствуем. Наш язык бедный, оказывается, по сравнению с этим. Причем вот эти вот более утонченные ощущения, как и все ощущения, имеют явно выраженный спектр. Приятно, неприятно. То есть, ну, обычно, когда говорят, там, человека расколбасило, имеется в виду, что это какой-то акцент неприятный, да? А другое такое вот выражение, я специально так анализировал, говорят, вот человека торкнуло, да? То это с явным таким акцентом чего-то положительного. То есть, отчасти вот это вот, ну, это такая как бы молодежная, молодежный сленг, попытка выразить невыразимое, попытка найти описание тому, чему вот, ну, тяжело подобрать слова. Так вот, есть спектр положительный, есть спектр отрицательный. То есть вы начинаете что-то ощущать в разных частях своего тела, как-то локализованно. Иногда это приходит как положительное, иногда как отрицательное. И это что-то такое от грубо физических ощущений переходит в нервно-психическое. А затем, по мере того, как вы продолжаете, значит, идти в том же ключе, то есть утончать ощущения, приходит ощущение еще более сильные, но вы их даже выразить не можете. Насколько они как бы смещаются в спектр чего-то абсолютно необычного. Иногда вот такую как бы характеристику приводят. Говорят, что вот я чувствую вибрацию в том или ином месте тела. Иногда дают вполне конкретные такие отправные точки для осознания этой вибрации. Скажем, как если бы вы там в ладонь поймали какую-нибудь там муху или там пчелу, и вот она у вас жужжит. Представьте, вы в ладони зажали муху или пчелу, она там жжжж, и у вас все, значит, вибрирует, содрогается, да? Вот, вот такое впечатление, что что-то жужжит у меня в том или ином месте моего тела, как если бы какая-то вибрация была, причем вот этот вот окрас этого жужжания разный в разных центрах. То есть, вот таким образом любой нормальный человек, друзья, физически, психически здоровый, если начнет прислушиваться к спектрам своих ощущений, и плюс еще будет делать те или иные упражнения, которые предписывает йога, очень быстро подойдет к тому, что есть некие центры локализации тех или иных ощущений, проявляющихся в виде чего-то психически вибрирующего, которое, с одной стороны, может переходить в вполне конкретные физические ощущения тепла, холода, там, прикосновения и так далее и тому подобного, а с другой же стороны, наоборот, во что-то такое неуловимо ментальное даже, даже какие-то вот, вот эти ощущения тут же провоцируют гамму каких-то ассоциативных связей, каких-то воспоминаний. То есть у вас начал работать тот или иной центр, а вдруг в голову картинка приходит из раннего детства, когда вы там на поляне бегали, прыгали, веселились, на солнышко смотрели. И так далее и тому подобное. Или вдруг внезапно тот или иной другой центр начинает работать, и вдруг вы вспоминаете сон, который видели 2 недели назад, но напрочь забыли по тому, как вы проснулись, а вот тут он ясно всплыл. То есть вот это переходит уже из чего-то ощущаемого в чего-то такое ментального видения, ментального какого-то, какой-то ясности, каких-то переживаний, какого-то такого опыта, очень неуловимого опыта, который другому человеку не передать, что ты чувствуешь. Вот свой сон иногда очень тяжело человеку другому сказать, что ж тебе снилось. Что будешь говорить какие-то факты, это одно, но эти были не просто факты, а с каким-то комплексом ощущений. Ну идем мы дальше. Итак, каждый нормальный человек рано или поздно откроет центры этой локализации. И если на этих центрах концентрироваться или делать какие-то особые упражнения, так или иначе воздействующие на эти центры, то эффект будет нарастать, и рано или поздно у вас вырисуется внутренняя картинка этих ощущений. Причем не просто отдельных ощущений в разном центре, а взаимосвязи этих ощущений. Как один центр связан с другим, как одна вибрация с другой. Вот. Но дальше начинается, друзья, совершенно удивительная вещь. Пока вы были обычным человеком, и у вас были эти внутренние переживания, они пока были вы маленькие, дети там, вы могли там на природе, вас что-то могло потрясти, и вы в такой ясности это все как бы переживали. Но потом, по мере того, как вы становились взрослыми, сила и воздействие как бы... Ну, затмеваются, как если бы нас, знаете, слоем пыли покрывали. И обычно человек уже к там, средним годам уже такой становится нечувствительный, как бегемот. Там, радуга вдруг, да, маленькие детишки там прыгают, веселятся, дождик прошел, радуга. А уже такой состоятельный дядечка или тетечка так посмотрит, ну радуга, ну да, и пошли. То есть нет какого-то отклика, нет какого-то эмоционального отклика. Но даже если эти дядечки и тетечки начнут заниматься и утончать те или иные центры, то, как ни странно, сперва приходит ощущение, как в детстве, а затем еще больше и большее такое обострение этих ощущений. И на каком-то этапе, друзья, если продолжать заниматься йогой или этими, значит, разного рода упражнениями, вдруг эти внутренние ощущения начинают перекрывать ваши обычные органы чувств. То есть по силе восприятия вы будете эти центры ощущать сильнее, чем свое физическое тело. Для вас ощущение центров, вот этой локализации, будет более сильная, чем ваши привычные органы чувств. Причем, опять же, как мы помним, как в положительную сторону, так и в отрицательную сторону. А дело будет доходить до того, что рано или поздно начнется прямая конкуренция. У вас может что-то болеть физически. Вы испытываете, ну, вполне конкретную физическую боль. Но если же в этот момент пробужен тот или иной центр, то он по силе воздействия может затмить эту физическую боль. Причем, опять же, затмить как со стороны положительной, так и со стороны отрицательной. Скажем, иногда, когда что-то там происходит не так, как хотелось бы человеку, человек кричит, у меня там душа болит, там вы такие разгильдяи, страну он развалили, все вокруг беззакония, значит, и там казнократство, то есть какая-то эмоциональная волна того, что вот, государство развалили, у некоторого человека там, у него ведь душа болит, я там не есть не могу, не спать не могу, я все думаю о том, что как же так, то есть вот это эмоциональное состояние заставило внутри вибрировать определенные центры настолько сильно, Что такой человек забывает про все, забывает, что он там давно не ел, забывает, что он там может там ранение получить, как там во время войны, там, или еще чего-нибудь. Все остается, но только лишь вот эта внутренняя вибрация затмевает. Аналогичная ситуация и с положительной стороны. Иногда вам что-то такое открывается, вдохновляющее, вас как бы, ну, по-новому заставляющее взглянуть на весь мир, что вы находитесь под эхом этого впечатления, вот этого высшего наслаждения, которое выражается как вибрация того или иного центра, что весь внешний мир для вас тускнеет. Ни его какие-то притягательные стороны, на которые бы вы обратили внимание, будь вы в нормальном состоянии, ни какие-то отрицательные стороны перестают действовать. Вы, весь мир становится тусклым. Вот что-то внутри очень яркое, а снаружи тусклое. Хотя органы чувств нормально работают, вы вполне физически здоровый человек, но вот это внутреннее ощущение затмевает. И, наконец, в дальнейшем иногда такие моменты случаются спонтанно у людей. Йога подводит к таким состояниям планомерно и целенаправленно. Вот ощущения того или иного центра или той или иной локализации внутри вашего тела бывают настолько сильными, что вы как бы проваливаетесь в... как бы как если бы в другой мир и абсолютно перестаете реагировать на внешние раздражающие факторы. То есть получается, что на определенной стадии вот нашей жизни, если мы занимаемся тренировкой, если мы занимаемся этими упражнениями йоги, получается, что человек начинает чувствовать внутренние центры сильнее, чем, во-первых, привычные ощущения в его теле и чем окружающий его снаружи мир. Так вот, если проанализировать эти центры локализации у самых разных людей, живущих в разных странах, в разных каких-то культурных традициях, исторических традициях, то мы можем наблюдать очень любопытную вещь, что люди разные, а вот центры локализации этих ощущений одинаковы. Что вне зависимости от того, в какой культурной среде варился человек, есть вот явно выраженный центр ощущений, этот расположен посередине нашей груди, где-то внутри. Есть явно выраженный центр наших ощущений, находящийся вот напротив пупка, где-то там внутри. Есть явно выраженный центр ощущений, находящийся между наших бровей, где-то там как-то он себя тоже проявляется. В дальнейшем открываются такие центры ощущения, как в основании нашего тела или в макушке головы. Также при анализе вы можете обнаружить центр ощущения где-то в основании нашего горла. Значит, анализируя те или иные свои проявления, ну, в первую очередь какие-то связанные, скажем, с тем же сексом, вы можете обнаружить, что есть какая-то зона, которая ниже пупочного центра, но выше, скажем, вот этого места вашего, так сказать, там, где расположен ваш крестец. То есть где-то посередине есть тоже какой-то центр, который также себя как-то проявляет. То есть, даже не зная слова йога, даже не зная слова чакры, а всего лишь анализируя свои ощущения, вы рано или поздно подойдете к этим определенным точкам внутри вашего тела, которые как бы вокруг которых вращаются какие-то эмоции, вибрации, какие-то мысли, какие-то ваши реакции. Так вот, друзья, как раз эти точки и есть чакры. Это если определять чакры с позиции вашего каждодневного опыта. Еще раз напоминаю, даже если вы не знаете слова йога. Конечно же, в йоге дается определение чакр еще и с другой стороны, более фундаментальной и более захватывающей, там, космической, да? И также следует рассмотреть, что такое чакры и с этой стороны, но в чем беда йоги? В том, что очень много написано хороших книжек, таинственных, захватывающих, но слишком мало людей, которые хоть что-то реально в своей жизни ощущали. И вот на этом, так сказать, диссонансе, что, как говорится, теория хорошая, но мало кто что ощущает, возникает некий вакуум, который тут же заполняется мракобесием, что мы сейчас и наблюдаем. Когда начинают Бог знает что плести, значит, вот так или иначе связанное со словом чакра. Вы должны помнить, что в первую очередь для вас чакры — это то, что вы носите с собой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. То есть вы всегда можете внутренне обратиться к той или иной точке вашего тела и попытаться вспомнить те или иные ощущения, связанные с этой точкой. И это пусть будет отправной точкой для вас, или отправным моментом для вас, для изучения того, что же есть такое чакра. И в первую очередь, когда вы открываете умную книгу по йоге, где описываются какие-то там фантастические вещи, имеет смысл тут же проецировать ее на себя. И очень быстро вы начнете чувствовать некий такой диссонанс. Мало ли там эта книжка, прежде чем на русский язык была переведена, она там еще сперва на английский переводилась, а до этого, значит, там, скажем, с санскрита на английский. Мало ли где кто там какую запятую потерял, а иногда фразы бывают, знаете, такие хрестоматийные: казнить нельзя, помиловать, да, и от одной запятой эта фраза меняет свой смысл на диаметрально противоположный. Вот та же самая ситуация и со всеми йоговскими моментами. Итак, самое главное — это какая-то затравка понимания, элементарного понимания. Не надо там рассуждать, что у вас там эта чакра открыта, это закрыта, ты там живешь на такой чакре, а ты на такой. Я вот слушаю, я там слышу эти высказывания, мне, знаете, прям с души воротят. Почему? Потому что это бред, откровенный бред. Вот. Что, может быть, конечно, пытались этими фразами передать что-то очень, может быть, глубинное, да, но только лишь не с того конца начали. Это, скорее всех, пугает и отвращает, чем дает понять. Так вот, самый большой дефицит, дефицит элементарного понимания в йоге, который не позволяет в том числе разобраться и в высших каких-то моментах. А высшие моменты поистине фантастические. Если вы их поймете, вы можете усиливать эти ощущения, но для этого надо знать теорию. А как же вы теорию будете изучать, если вы не знаете элементарного? Как вы будете изучать высшую математику, если вы не знаете таблицы умножения? Никак. Вот точно так же и здесь. Вы начинаете работу с чакрами, не с умных книжек. Вы начинаете работу с чакрами с себя. Забудьте все умные книжки. Уединитесь, просмотрите, закройте глаза внутренним взором, просмотрите себя. И это будет иногда много ценнее, чем все, значит, наизусть проштудированные трактаты. Какая там чакра, сколько у нее лепестков, какого она цвета там, или закрытая она, или открытая. Да? То есть начните с себя. Это гарантия, что вы не сделаете, так сказать, такую серьезную ошибку. Теперь дальше мы идем. Итак, получается, что есть такие центры локализации ощущения. Если они начинают как бы проявляться, то они затмевают собой все остальные центры ощущений. И такой человек на определенной стадии развития начинает чувствовать или видеть, или осознавать свои чакры сильнее, чем физическое тело. Поэтому если тот или иной йог или единый говорят, что да, я ощущаю, там, я вижу ту или иную чакру, то поверьте, что может быть, что по силе ощущений это много сильнее, чем наше привычное ощущение нашего тела. Но идем мы дальше. Итак, древняя наука йоги уже прошла этот путь, который мы можем, собственно говоря, переоткрыть сами, анализируя свои ощущения и локализацию этих ощущений. И вот получается следующий, друзья, эффект. Вы можете потратить множество жизней на то, чтобы переоткрыть некие такие тонкие нюансы, как действует та или иная чакра, значит, в том или ином месте. А можете облегчить себе работу, то есть прочитать, услышать или получить знания от древних йогов и единь, и тем самым сузить зону поиска. И тем самым вы как бы экономите время и быстрее приходите к нужному результату. Для этого были даны специальные упражнения. И эти упражнения целиком и полностью попадают под раздел йоги визуализации. То есть, когда мы начинаем себе как бы представлять что-либо, и это то, что мы представляем, накладывать на свое тело, скажем. Именно по этой причине до нас дошли древние трактаты с упоминанием тех или иных чакр, центров, с вполне конкретными формами, как их надо представлять, с вполне конкретными какими-то атрибутами, которые надо визуализировать, дабы облегчить нашему вниманию вот это переоткрытие того, что есть у нас уже внутри. Но давайте мы сделаем сейчас так. Прежде чем мы пойдем в дальнейшем рассматривать этот раздел, мы сделаем несколько практических упражнений. Итак, друзья, садимся прямо. И внутренним взором начинаем исследовать весь спектр своих внутренних ощущений. Которые доносит до нас наше тело, как бы пробегая мысленно от основания нашего тела, ну и до макушки головы. То есть такой как бы общая волна как бы захватывает и проходит сквозь наши ноги, проходит через основание нашего тела, через район пупка, через район нашей груди, горла, головы. При этом как-то, может быть, захватывают ощущения ваших рук, ладоней, кистей рук. То есть вот попытайтесь нащупать такой комплексный поток ощущений. А дабы стимулировать этот процесс, дабы наше сознание было в предельной ясности, мы все это усилим с помощью звуковых упражнений. Мы сейчас будем с вами петь звук А, который переходит в звук О, который переходит в звук У, который переходит в звук М. И при этом, как бы такая, знаете, как волна пробегает от основания нашего тела до макушки головы. Знаете, иногда по телевизору показывают радар. У него такой, значит, лучик света вращается и так раз, как говорится, пеленгует объекты, да. Вот подобно этому, пусть вот эта волна звука проходит через все ваше тело и как бы в более ясном свете дает весь спектр ваших ощущений. Так постарайтесь нащупать более чувствительные места внутри вас и менее чувствительные места. Где они расположены и как. Итак, начинаем. Итак, друзья, вот еще раз, самое главное, чтобы вы доверяли своим ощущениям, а только лишь потом всему, что вы там читаете или что к вам приходит. Если будет основа ваших ощущений, на это нанижутся все медитации, все книжки, и все у вас пойдет быстрее. Звуковые, вот вы пели АОМ, да? Вы его пели сейчас в данном случае для того, чтобы пробудить свой разум, чтобы он не засыпал, так как обычно мы и так постоянно в спектре наших ощущений, да? И чтобы медитация не превратилась в такой сон, в имитацию медитации, надо постоянно взбадривать свой разум. Но в дальнейшем есть более узкий такой инструмент, как пробудить ту или иной центр, ту или иную чакру, используя те или иные звуки. Это один из самых мощнейших способов. То есть, произнося тот или иной слог или ту или иную мантру, вы заставляете проснуться тот или иной центр. И на этом в дальнейшем будет как раз и основана работа с чакрами, когда ту или иную эмоцию, которая была вызвана той или иной чакрой, надо либо усилить, либо убрать. Вот, но об этом мы сейчас поговорим в дальнейшем. Итак, что получилось у нас? Если вы будете постоянно прислушиваться таким образом к своему внутреннему миру, вы найдете локализованные точки, где ощущения наиболее сильные. Там и следует искать чакры. В дальнейшем, если мы хотим, чтобы процесс поиска чакры был ускорен, мы пользуемся, соответственно, определенными такими повествованиями или определенными медитациями, которые дают нам еще и картинку. То есть мы начинаем представлять в том или ином центре определенные фигуры. Как правило, это форма, эта фигура напоминает цветок лотоса. Как правило, с разными количествами лепестков и какими-то другими разными атрибутами. И тем самым мы как бы сперва визуализируем внутри себя этот образ, затем этот образ как-то природняется к нашим ощущениям. И следующий шаг, как бы играя с этим образом, мы воздействуем на ощущения. И вот давайте я еще раз остановлюсь на этом вопросе. Здесь мы должны ухватить логику. Логика не такая простая, как может показаться. Итак, самое первое, что обычно, какую ошибку делают люди в изучении чакр, что они действительно думают, что внутри человека вот где-то там какой-то лотос сидит, он как-то выглядит, у него какие-то лепестки, какие-то на этих лепестках буквы написаны. Вот, и якобы что мы должны в себя всматриваться и увидеть, где же этот лепесток с этими буквами. Но в то же самое время мы должны помнить, что это всего лишь инструмент для того, чтобы мы перешли к осознанию того, что является чакра. Когда же мы начинаем постигать, что же является чакра, там очень какие-то своеобразные образы, которые не поддаются описанию обычным языком, но где-то, скажем, напоминают цветок лотоса. Вообще говоря, слово «чакра» в одном из значений на санскрите переводится как «колесо». В других же трактатах чакры называются «падмы». «Падма» — это лотос. И вот вы должны понимать, что вот то, что у вас там внутри, этот лотос или чакра, и то, что вы видите на картинке, когда пытаются нарисовать чакру, или в описании текста, где говорится, как его, как он выглядит, это вещи, в общем-то говоря, разные. Они нам необходимы только лишь для одной вещи. Вот у вас есть спектр ощущений. Вы не привыкли с ним работать, вы не знаете, как работать с этим спектром ощущений. Он то появляется, то исчезает. Вы испытываете страх, он появляется. Вы в нормальном состоянии, он исчезает. Вы испытываете какую-то эмоцию, он появляется. Вы в нормальном состоянии, исчезает. И оно, как бы, знаете, само приходит и само уходит. И надо как-то научиться этим управлять. Надо как-то привязать проявление какому-то другому внешнему инструменту, рычагу, чтобы мы этот рычаг нажали, раз — проявилось, мы в другую сторону рычаг — раз — исчезло. То есть нужен вспомогательный инструментарий, дабы работать с этими очень трудно уловимыми ощущениями внутри нас. И вот как раз йога рекомендует сперва как бы создать эти инструменты с помощью визуализации, или по-другому, читать древние трактаты, где сказано, как, что и зачем выглядит, и создать картинку. Это первый шаг. Второй шаг. Ощутить, что же мы чувствуем в том или ином центре. Это второй шаг. Третий шаг. Соединить это ассоциативной связью. И потом, в дальнейшем, если нам надо будет пробудить к действию, значит, ту или иную вибрацию чакры, мы просто вспоминаем тот образ, который сперва же сами и придумали, а он через ассоциативную связь вытаскивает эти глубинные ощущения. Поэтому самая глупая ошибка, это когда люди думают, что действительно у них внутри тел есть какие-то там чакры. Нет, вы откроете атлас медицинский, вы не найдете никаких чакр в вашем физическом теле. Вы найдете те или иные нервные сплетения, которые так или иначе соотносятся с той или иной чакрой, но непосредственно чакру вы не найдете, вы не увидите никаких лепестков, никаких лотосов, никаких там букв и каналов, ничего там вы не найдете. А точно так же иногда думают, что ладно, хорошо, все эти лепестки, каналы, они действительно есть, но есть, скажем, на уровне нашего тонкого или причинного тела. Что вот действительно на уровне тонкого тела, там действительно этот лепесток, этот лотос с этими лепестками и так далее и тому подобное. Друзья, это тоже не совсем так. Почему? Потому что уровень причинного и тонкого тела очень абстрактный. Мы, знаете, не в состоянии адекватно передать его аналогии в нашем грубом мире. Там все как-то по-другому. Там все как-то, знаете, психически. Там все как-то неуловимо и в то же самое время однозначно. Там совсем другая категория, как бы, работы этой материи. Напомню вам, что тонкое и причинное планы или наши тела, это тоже материя. Такая же материя, как наша грубая материя, но только более тонкая, с более такими другими какими-то качествами. Так вот, искать прямое соответствие лотосов, скажем, сделанных из тонкой или причинной материи внутри себя, так как это вы видите в том или ином трактате или в той или иной там школе йоги, это тоже не совсем верно. Лотосы – это продукт вашей визуализации. Вы делаете картинку, но эта картинка действительно пробуждает то, что есть в реальности. Но вот только как оно выглядит и как оно действует, у нас пока еще не было этого опыта. То есть любая картинка, если вы видите там в книжках по йоге или в описании какой-нибудь трактата, это всего лишь медитация для визуализации, которая сделает инструмент, такой гаечный ключ, понимаете? Который захватит непосредственно этот лотос-гайку и открутит его. Я всегда даю такой пример. Попробуйте голыми руками открутить хорошо закрученный там гайку или болт. Да не получится у вас, сил не хватит. Но вы берете гаечный ключ и легко и просто раз, значит, и открутили. Вот точно так же и здесь. Мы сперва как бы визуализируем гаечный ключ или тот или иной лотос или тот или иной центр в том или ином месте. Потом накладываем его на центр ваших ощущений, которые вы должны сами у себя пробудить. А потом с помощью одного работаем над другим. И в дальнейшем, чем дольше мы работаем, тем легче у нас получается. Надо пробудить какую-то эмоцию. Мы вспомнили картинку этого лотоса. Мы, значит, мантру этого лотоса пропели. Хоп! И оно как-то сработало, ощущения проснулись, этот лотос или эта чакра начала себя проявлять. Наоборот, не надо, хоп, в другую сторону, понимаете, да, вот такой подход осмысленный. Потому что иначе это вас, в противном случае, если вы будете думать, что да, действительно, внутри вас есть там какие-то чакры, это вас заведет в тупик хотя бы по той простой причине, что в разных школах йоги эти чакры по-разному рисуются. И по-разному даже иногда как бы описываются, какая-то мантра в них, какая-то еще другая вещь. Более того, в некоторых школах йоги некоторые чакры вообще пропущены. Скажем, есть там пупочная, там, а какой-нибудь нет. Почему? Да потому что в рамках той или иной школы йоги вся концепция самопознания опиралась на то, что работает. Если можно было обойтись малым количеством чакр, зачем работать с большим количеством? Хотя они присутствуют. Если можно было, значит, более упрощенно, как выглядит та или иная чакра, повествовать, да, зачем усложнять? Тем более, если вы хотели передать знания там в каком-то Тибете к этим горным пастухам. Ну, вот им мозги забивать, понимаете, там количеством чакр то ли 7, то ли 9. Вот там и осталось сплошь и рядом по 4 чакры в разных школах йоги. Но это вовсе не значит, что это какое-то противоречие или что, скажем, у тибетца 4 чакры, а у индуса 7 чакр. Это просто говорит о том, что вот в рамках традиции там прекрасно обходились и меньшим количеством. Но, строго говоря, скажем, все те же тибетские школы йоги, они вышли, в общем-то, из индусских, да, вы должны в этом не быть никакого сомнения. Поэтому вторая часть, вот логическая часть, после того, как вы сейчас более или менее нащупали центры внутри себя активности ощущений, теперь надо сделать этот гаечный ключ или сделать внешнюю визуализацию, чтобы потом наложить на эти ощущения. Как мы их будем делать? Делать мы будем очень легко и просто. Мы воспользуемся одним из наиболее таких авторитетных трактатов в области йоги, тантра-йоги. Значит, называется он «Шатчакра Нирупана». Или «Описание шести чакр». Этот трактат был написан с вами Пурнанандой. Беру я его целиком и полностью из работы Джона Джорджа Вудруфа «Змеиная сила». Вудруф, он же еще известен более широким кругам, как Артур Авалон. Значит, почему я выбрал именно этот трактат? Ну, во-первых, из дани уважения Вудруфу. Действительно, это был человек, который сделал такой неоценимый вклад в популяризацию йоги, в частности, через Англию, он был англичанин, что до сих пор все эти чакры рисуют, перерисовывая с его картинок. А он же, в свою очередь, эти картинки рисовал по этому тексту. То есть вот был текст, с которым работал Вудруф, и он попросил на основании этого текста нарисовать эти чакры. Значит, чакры, эти чакры попали на Запад и стали очень популярны. Популярны настолько, что сейчас в желтой прессе в любой вы можете найти изображение чакр. Так вот, нарисовал, что называется, Вудруф попросил, чтобы нарисовать, нарисовали с этого трактата. Если бы Вудруф попросил нарисовать с другого трактата, вы бы видели общераспространенные чакры, нарисованные несколько по-другому. Вы должны для себя это очень серьезно отметить. Поэтому, с одной стороны, если вы будете встречать изображение чакр несколько по-другому, в других школах йоги очень уважаемых, а вы должны понимать, что там просто за основу взяли другой трактат. Но на самом деле не важно, какой трактат. Важно, чтобы человек, который читал этот трактат, осознавал его, делал визуализацию, эту визуализацию накладывал на свои ощущения в том или ином месте своего тела, и в дальнейшем эта визуализация как бы природнялась к этим ощущениям или прорывала всю кармическую или грязь, и образ соединялся с чувствами. И это в значительной степени ускоряет ваше внутреннее познание или ваше внутреннее ощущение этих центров. Вот такая логика. Я попрошу, друзья, еще раз на досуге осмыслить эти слова, потому что не поняв эти слова, вы превратитесь в этих многочисленных, значит, умников, которые там на каждом углу повторяют, что такое чакра, но не знают, по сути дела, что это такое. Итак, я попрошу, значит, прочесть этот текст, хотя бы часть его. Где дается это описание? Описание центров или чакр. Здесь дается, соответственно, 7 центров или 7 чакр. Дается такая их последовательность, это так называемая Муладхара чакра в основании нашего тела. Затем так называемая Сватхистхана чакра, которая находится, значит, где-то в районе половых органов. Кстати сказать, одна из самых тяжелых для локализации чакр с формальной точки зрения, но совершенно элементарно она локализуется, если вы занимаетесь практиками, в частности, сексуальными практиками. Там она моментально себя проявляет. Наконец, третья чакра Манипура, пупочный так называемый центр. Один из важнейших центров нашей жизненности, ребенок в утробе матери соединен с матерью, пуповиной, вы помните. Следующая чакра, анахата чакра, расположена она где-то в районе центра нашей груди. Следующая чакра, вишудха чакра, в основании нашего горла, где-то вот в районе ямки, где, значит, вот у нас туловище сопрягается с шеей. Следующая чакра, локализованная в точке между бровей. Наконец, седьмая чакра, так называемая сахасрара чакра, в макушке нашей головы. Но еще раз хочу подчеркнуть, что в некоторых других текстах, да, впрочем, и здесь кое-какие есть еще упоминания о еще двух дополнительных центрах, которые расположены между точкой между бровей и сахасрарой. То есть там еще как бы две промежуточные чакры. Но одна из них больше как бы сливается в сторону сахасрары, и поэтому как бы описывается ее действие больше как действие сахасрары или тысячелепестковой чакры. Вот другая, она как бы больше затмевается центром между бровей, так называемая аджна чакра. И поэтому, ну, тоже мало о ней говорится. Поэтому иногда вы можете встретить в описании 9 чакр, иногда 7. Еще раз, в некоторых йоговских трактатах прекрасно обходятся 4. В особенности этим, так сказать, грешат, ну или не грешат, уж я не знаю, тибетские йоги. Там минимализм. То есть Тибет — это была гениальнейшая фабрика по просветлению, куда люди, что называется, в самых разных кармических ситуациях, попадая в поле действия лам, а лама — это как такой, знаете, цех, конвейер по просветлению. И понятно, как и любой конвейер на производстве стремится к уменьшению операций. Понимаете, да, сделать машину за 2000 операций дороже, чем сделать машину, скажем, за 1000 операций. Поэтому все, без чего можно было обойтись, поубирали. И с одной стороны, вроде как не совсем полная картина, но с другой стороны, какой реальный выигрыш. Ведь огромное количество людей, пройдя через Тибет, достигли самых высочайших высот. В то же самое время, как огромное количество умников считает, где там сколько чакр, но так и не приблизилось даже к духовным высотам. Поэтому не спешите ругать. Так вот, вы можете наблюдать разное количество чакр. Еще одна такая, один такой нюанс, о котором следует помнить. В некоторых более древних текстах или как бы в таких очень уважаемых повествованиях, в частности школы Шривиди Ананда Лахари, есть такой маленький нюанс, пикантная подробность. Название Сватхистханы и Манипуры там идет в другой последовательности. То есть, классически, как вот будет в тексте, который мы сейчас будем рассматривать, идет Манипура, потом Муладхара, затем идет Сватхистхана, затем идет Манипура. ну и все последующие. Вот в некоторых трактатах школы Шривидии идет по-другому. Манипура, Муладхара, затем обратите внимание, Манипура, а только потом Сватхистхана. Но поменялись только слова. А то, что эти слова описывают, осталось то же самое. То есть количество лепестков, там, цвет этой чакры и так далее и тому подобное. Не представляется возможным в настоящий момент выяснить, почему такая вот произошла вещь. То ли действительно при переписывании потерь поменяли местами, то ли вот при передаче от ученика к учителю, значит, и так далее, где-то там какая-то закралась ошибка, то ли, может быть, по какой-то другой причине, что и ошибки нет. Но вы можете встретить последовательность измененной. Поэтому это, чтобы вас не шокировало, значит, все там в порядке. Более того, чтобы современных последователей не шокировало, значит, в самой традиции Шривиди иногда адепты этой традиции употребляют последовательность чакр, ну, такой обычной, привычной для западного уха. Муладхара, Сватхистхана, Манипура. Вот такой момент. Итак, мы сейчас сделаем небольшой перерыв и затем продолжим.